Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте, Инесса. Здравствуйте, дорогие телезрители.
О таинстве соборования мы будем говорить сегодня. Эта программа завершает цикл наших передач о православных таинствах. Кем и с какой целью было установлено таинство соборования?
Но прежде можно сказать, что таинственная жизнь церкви, или даже таинственная жизнь церкви, этим не исчерпывается, потому что все основные вот события человеческой жизни всегда сопровождаются церковью, и всегда есть такой таинственный момент, который нам таинственен не потому, что непонятен, а потому что он действительно вот совершается, может быть, так вот скрыто, вот незаметно. И плоды этого действия проявляются и прорастают уже только в Царстве Небесном. Поэтому можно сказать, что вот раньше, например, и отпевание считалось таинством, и монашеский постриг считался таинством, и еще некоторые священные действия считались такими же вот важными и таинственными. Но на настоящий момент, вот если мы обратимся к закону Божию, к катехизису, то православная церковь пользуется семью таинствами, которые именно так и называются. И вот последнее, из которых мы рассмотрим, это соборование, как и все остальные таинства, основание вот для установления этого таинства. Вот мы видим еще в книгах Нового Завета, конкретно это у апостола Иакова есть такие замечательные слова о том, что если кто-то заболеет среди нас, пусть призовет пресвитеров церковных и помолятся о больном, и помажут больного елеем, и молитва веры спасет болящего. И вот в этих, можно сказать, установительных словах и видно, что с одной стороны здесь происходит забота не только о нашем душевном, духовном, даже о нашем физическом здоровье. Но прежде чем заботиться о здоровье, нужно как бы общее такое вот соотношение понимать между болезнями души, то есть грехами, которые мы совершаем, и болезнями тела. Иногда есть прямая связь, например, человек курит, значит, кашляет или употребляет наркотики, значит, какие-то другие болезни, там ВИЧ, СПИД, так сказать, подстерегает такого человека. Да. Даже просто вот грехи, которые мы совершаем, например, когда мы не постимся, а переедаем, там, перепиваем, это обязательно сказывается на нашем здоровье. Вот. Но и без этого, если мы не будем заниматься своим здоровьем, не будем обращать внимание на наше физическое состояние, ну, конечно, может быть, у некоторых людей оно как дар Божий будет присутствовать, но, в принципе, человек обязан заботиться о себе. Заботиться для того, чтобы меньше хлопот, меньше беспокойства доставлять окружающим. Заботиться о себе для того, чтобы сам мог позаботиться о других. Чтобы не другие люди бегали вокруг нас с вопросами, что ж вам, дорогим, нужно. Да? А мы могли задаться вопросом, что нужно окружающим людям, и могли проявить милосердие, сострадание, заботу, помощь, сочувствие. И много разных есть еще хороших слов. Но в данном случае, вот как раз когда случаются с нами какие-то вот болезни непонятные, которые мы не можем найти, ну, скажем, там, физического объяснения, или, так сказать, современная медицина не знает, что это такое, или там, как к этому отнестись. Ситуация, конечно, меняется. Но мы, конечно, к кому нам обращаться? Мы обращаемся к Богу. Вот, и просим, чтобы Господь облегчил наше состояние.
Кому, говоря медицинским языком, показано соборования?
Ну вот как мы уже познакомились вот, со словами апостола Якова, если человек болеет и настолько тяжело болеет, что требуется помощь определенная, серьезная помощь, то есть это не просто там насморк там, или чих какой-то, вот, тогда священник должен призвать пресвитеров церковных, чтобы те помолились в первую очередь о прощении грехов и об изменении состояния здоровья человека, которое связано с этим, ну вот в ту меру, в которую это угодно местных.
Всегда ли обязателен результат после совершения таинства соборования и каким он может быть?
Результатом является определение воли Божией о человеке, который находится в болезненном состоянии. То есть воля Божия может состоять и в том, чтобы человек поболел, пострадал, почувствовал тяжесть болезни и тяжесть, допустим, греховных последствий каких-то своих действий, для того, чтобы в человеке действительно вот вызвать раскаяние, вызвать сочувствие к другим и определенную какую-то перемену в духовной жизни. Ожидает Господь от человека больше, чем перемену в жизни физической. И поэтому в одной болезни человек соборуется один раз. Воля Божья определяется. Выздороветь, значит, выздороветь и благодарить Бога. Болеть, ну, значит, нести крест этой болезни, болеть, болеть, но не роптать, не возмущаться и даже, может быть, в своем болезненном состоянии стараться делать что-то хорошее. Но прежде всего нужно даже вот о здоровье своем знать, что мы, в принципе, находимся вот в ситуации такой, что наше здоровье, наше состояние, с одной стороны, гораздо лучше, чем мы заслужили, но с другой стороны, его вполне достаточно для спасения нашей души. И поэтому, когда мы читаем жития святых, мы иногда удивляемся тому, что больные просили у Бога не здоровья, а болезни. Например, был такой вот Пимен многоболезненный. Мы узнаем о нем из Киево-Печерского патриарха, он был монахом Киево-Печерской лавры. А был некий вот монах Иоанн Многострадальный, так, который тоже вот страдал от каких-то грехов, и поэтому он даже просил физической немощи у Бога для того, чтобы эта физическая немощь помогла ему в борьбе с грехами. Так что нужно помнить, что здоровье не является абсолютной ценностью, и даже безбожники иногда над этим смеются и говорят, что кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. Потому что всех нас ожидает кончина. Обязательно душа прощается с этим бренным телом. Но мы как раз вот просим и молим Бога, чтобы была христианская и мирная кончина нашей жизни. Чтобы обязательно перед смертью нам поболеть, немножко пострадать, чтобы ум наш отрезвился, и мы вот в правильном духовном состоянии предстали пред Богом. Поэтому мы просим у Бога, вот безусловно, того, что нам нужно. Прощение грехов, примирение, сил для доброй жизни. А здоровье, мы верим, что у каждого из нас есть та мера здоровья, которая необходима для спасения, и благодарим Бога за то, что есть.
Но нередко к таинству соборования прибегают и люди тяжело больные, которые неизлечимо больны. И результатом такого таинства, после этого таинства бывает, что они уходят из жизни. Это тоже результат, это тоже промысел Божий или воля
Божия?
Да, Божья?
Это тоже результат и промысел Божий, но в то же самое время вот промысел и забота Божия заключается не только в том, что человек уходит из этой жизни, а может заключаться и в том, что человек возвращается к этой жизни и весьма-весьма полноценной жизни. Вот недавно мне один батюшка рассказывал, что у него такой был опыт. Он несколько лет тому назад исповедовал, причащал перед смертью одного старичка. Вот, и старичок ему поведал историю своей жизни. Вот, как в сказке «Рыбаки и рыбки». Жил старик со своей старухой, и старуха, его любимая жена, его заболела, и по всем врачебным показаниям она должна была вот-вот отойти в мир иной. Он призвал священнослужителей. Священнослужители, батюшка совершил соборование, и вот совершенно в безнадежной ситуации, когда уже готовились все к отпеванию, вот бабушка встала с постели, и почти целый год она не просто жила, она еще заботилась о своем старичке. Вот. Но старичок сильно вот каялся и сильно плакал, потому что он пообещал Богу, что будет ходить в храм. Но когда выздоровела его супруга, ни разу он в храме не побывал. И вот поэтому Господь и прибрал его лучшую половину, остался он один. И, конечно, он очень сильно раскаивался в том, что свой обет Богу он не исполнил. И в том, что, может быть, из-за неисполнения этого обета он остался одиноким. Вот. Но, во всяком случае, мы, вот, ну, не только из этого, из очень многих случаев знаем, что люди, находясь даже иногда в безнадежной ситуации, когда врачи предрекают скорую смерть, после таинства соборования встают и потом живут долго и счастливо.
Батюшка, а вы на себе испытывали чудотворные последствия таинства соборования?
Да, вот в моей жизни был такой сложный момент, когда я несколько дней, даже, можно сказать, вот 2 недели уже находился в коме, и врачи даже советовали супруге молиться о том, чтобы я умер скорее. Потому что если я останусь в живых, то все равно не смогу с супругой общаться. В самом лучшем случае будет меня кормить с ложечки, выносить судно, и на этом все общение закончится. Вот. И тогда вот управляющий нашей епархии, митрополит Тихон, вот он, конечно, когда я находился в таком состоянии, проявлял вот заботу, внимание, молился ежедневно, осведомлялся о состоянии здоровья. Вот, и когда в очередной раз ему сказали, что вот уже 2 недели никак помереть не может, владыка спросил: ну вы-то хоть пособоровали его перед смертью? Вот. Священники были в некотором даже недоумении, потому что соборовать можно человека, который находится в здравом уме и твердой памяти, но, по крайней мере, не в бессознательном состоянии. Но тут, видимо, как-то владыке было или какое-то вот откровение свыше, или вот, ну, как сказать, его устами вот проговорил Господь. И один вот из моих друзей, священнослужителей, тут же схватил все необходимые принадлежности, побежал в больницу, меня пособоровал. И в конце таинства соборования, когда я открыл глаза, его увидел, он даже стал меня утешать и говорить: ты ведь не переживай, не на том свете я к тебе пришел, наоборот, ты вернулся сюда. Вот. И начиная с этого момента я вернулся в сознание и уже больше сознания не терял.
А как врачи объяснили?
Ну, врачи сказали: слава Богу.
Слава Богу. Да.
И мы говорим: слава Богу за все, что с нами происходит.
Еще один важный момент. Считается, что во время совершения таинства соборования человеку прощаются забытые грехи. Вот поясните, батюшка, в этом
ну,
вопросе.
Ну да, действительно, вот забытые, это несознаваемые грехи.
Забытые или нераскаянные грехи? Вот здесь есть какая-то разница, ну, или нет?
Мы можем более подробно исследовать слово несознаваемые, да, то есть те, которые мы не осознаем. Вот. И разница как раз есть между тем, что мы забыли, или между тем, о чем мы вообще, может быть, слышать не хотим, и никакого раскаяния у нас нет. Вот. То есть то, что мы за собой не замечаем, но то, что может доставлять какие-то огорчения окружающим нам людям, да, может быть, и нам самим.
Как подготовиться правильно к таинству соборования, чтобы это было душеполезно? Есть ли какие-то правила или...
Ну, обычно таинство соборования соединяется еще с таинствами исповеди и причастия. И, как мне кажется, более-менее правильная последовательность должна заключаться в том, что человеку нужно сначала поисповедоваться, потом пособороваться, а потом причаститься. Хотя, как мы уже с вами говорили, все эти таинства имеют самостоятельное значение, и каждое может совершаться в отдельности и вне связи с другими таинствами.
Как часто можно прибегать к таинству соборования и в каких ситуациях сделать просто необходимо?
Ну, это необходимо в случае какой-то тяжелой, продолжительной болезни. Это просто необходимо, потому что причиной этой болезни как раз и могут быть какие-то грехи, какая-то тяжесть, которую человек носит в своей душе. Но тяжелая болезнь может быть предвестницей смерти. И, конечно, нам хочется пред Богом предстать с чистой душой. Но, как я уже вам говорил, в одной болезни соборуется один раз, и когда воля Божья определилась, выздоровел человек, ну, ему уже и не нужно больше собороваться.
Но если появляются другие немощи?
Ну, если какая-то другая болезнь, значит, человеку можно пособороваться вот, в результате другой какой-то болезни. Но если эта болезнь осталась, то человеку уже безропотно нужно нести дальше свой крест, полагаясь на то, что Господь в свое время даст или облегчение, или наоборот, какое-то завершение этой болезни. Вот. Поэтому мы можем сказать, что здесь нет какой-то определенной частоты, потому что одна смертельная болезнь может сменять другую на протяжении достаточно какого-то короткого времени, может в течение там, нескольких лет человек не подвергаться какой-то внешней замечаемой смертельной опасности. Другое дело, что вот в советское время, когда невозможно было совершать не только это, но и другие таинства на дому, или это было сопряжено с определенными там, трудностями, с определенными, так сказать, наказаниями вот, от власти, который мог подвергнуться священник. Я, например, вот служу в храме Скоропослушницы, в честь иконы Божией Матери Скоропослушницы, но у нас в нашем храме хранится вот, чтимая Иверская икона, от которых очень многие люди получают облегчение в своих состояниях, исцеление от болезни, причем буквально это происходит весьма часто и неожиданно для нас. Ну, вот в этом году, например, в мае одного человека принесли на постели, а ушел он своими ногами после того, как приложился к иконе. Вот. И поскольку, ну, во всяком случае, вот нам представляется таким образом, что просьба к Богу о даровании исцеления, об изменении нашего болезненного состояния, она должна соединяться с каким-то духовным подвигом, с усиленной молитвой. Поэтому в нашем храме для таких больных, которые приезжают вот из многих разных мест, довольно часто мы совершаем таинство соборования. И оно совершается у нас иногда вот по субботам или через субботу, или раз в месяц, допустим, совершается, предлагается участие в таинствах. Но как раз это не значит, что мы вот если являемся прихожанами или недалеко живем в городе, вот мы каждый раз должны ездить. Это совершается для тех людей, которые живут, приезжают из каких-то других местностей, вот, у которых какие-то сложные вот, физические там, или душевные состояния, да, какие-то болезни, которые, может быть, даже не слышали о том, что можно воспользоваться таким таинством для обретения вот, душевного и телесного покоя и здоровья. И поэтому вот, в нашем храме предлагается участие в таинстве. Ну, для определенных это категории людей. Вот, как я уже сказал, это не значит, что каждую субботу мы должны приходить в храм и собороваться.
Но обычно в храмах идут соборования Великим постом, общее соборование, и вот Рождественским постом, который как раз сейчас идет. Иногда видишь на общем соборовании подростков и детей. Показано ли детям соборование тоже?
Ну, в принципе, ограничений нет для участия в этих таинствах возрастных. Вот. Но, опять же, вот я думаю, что нужно правильно оценивать свое физическое и духовное состояние. В принципе, даже физически здоровый человек может принять участие в этом таинстве, если он чувствует вот какую-то немощь, какой-то греховный недуг, который не может осознать в своей душе. Так? Поэтому, в принципе, даже вот физически здоровые люди могут принимать участие в таинстве соборования. Ну, это, мне кажется, нужно делать все-таки вот с некоторой осторожностью, вот, по некоторому размышлению, ну, по крайней мере, по совету или благословению священнослужителя.
А могут ли люди обратиться за помощью Божией вот, в борьбе с какими-то зависимостями, алкогольной или курением, например, и тоже принять таинство соборования?
Да, без всякого сомнения, потому что, опять же, вот, следствием наших грехов являются наши зависимости. Поэтому мы, кстати, даже и говорим, что вот не так страшен грех, как именно привычка грешит. Что значит грех? Это ошибка. Да? Любую ошибку практически может совершить любой человек. Но другое дело, какие мы делаем из этого выводы, какие последствия. Если, например, вот школьник покурил и, испытав тошноту, головную боль, такое пережил отвращение вот, к тому, что произошло, может быть, даже хорошо, что это случилось один раз, и на всю оставшуюся жизнь человек больше никогда не прикоснется там, ни к сигаретам, ни к папиросам, там, ни к каким этим смесям курительным, сбережет себя. Может быть, даже если там, в каком-то юном возрасте человек там, выпил глоток вина, и опять же ему поплохело, и он это осознал, да, и, так сказать, решил до конца жизни своей не прикасаться к спиртному, это весьма и весьма хорошо. Гораздо хуже, когда мы считаем, что вот если в небольших дозах, то тогда можно в любых количествах принимать и питье, и еду, и табак, ну, и так далее. Да? И тогда вырабатывается привычка, вырабатывается зависимость. Я думаю, что вот именно по этой причине Господь и говорит, что пьяницы, прелюбодейцы, воры Царствия Небесного не наследуют. Потому что, с одной стороны, эти люди-то ничем не хуже других. Да? Все грехи и наши, и их Господь уже искупил на кресте. Вот. И если такой человек, вот, допустим, ложась спать искренне, попросит Бога, Господи, прости, но неужели Господь не простит? Мы представим себе, что такой вот человек проснулся уже не на одре, а в Царстве Небесном. Тело осталось на одре. Что вот пьянице потребуется?
Опохмелиться.
Пьянице потребуется опохмелиться. Курильщику нужно будет покурить. Наркоману нужно будет уколоться. А там в Царстве Небесном этого же нет. И вот получается, что похмелье будет длиться вечно. Ломка, вот такое ужасное состояние, которое испытывает наркоман из-за отсутствия наркотиков, такое ужасное состояние, что наркоман готов не то что убить там, или украсть, он вообще весь мир готов уничтожить, только чтобы избежать этого состояния. И представьте себе на минуточку, что это состояние будет длиться вечно. Вот это и есть адские муки. И поэтому нельзя себе представлять ад как место, где кипят кастрюли или шкварчат сковородки. Да? Это место, где человек горит в огне желаемого, но неосуществленного греха. То есть человек горит в греховном огне своих желаний, своих стремлений, своих греховных привычек. И вот именно поэтому так важно человеку не просто попросить прощения, а именно переменить свою жизнь. И как мы с вами говорили, вот именно православная церковь, это единственная христианская церковь, которая до сего времени содержит такие вот продолжительные многодневные посты перед Рождеством, перед Пасхой. Потому что даже физиология нам говорит, что добрые привычки вырабатываются у человека минимум за 40-дневный период. Поэтому пост – это не то время, о котором мы должны поставить птичку. Я попостился, и можно дальше объедаться. Вот я помолился, и можно дальше предаваться праздности. Пост – это то время, как раз когда мы должны приобрести добрые привычки, вот не зависеть или меньше зависеть от пищи, не объедаться, не опиваться, больше интересоваться духовными вещами, интересоваться молитвой, священным писанием, житиями святых, интересоваться разными добродетелями, которые могут пригодиться нам в вечности, и этим и заниматься. И поэтому можно сказать, что вот для человека, который стремится к Царствию Небесному, который стремится к Богу, вся его жизнь, она и является дорогой к Богу. А человек, который не интересуется ничем божественным, а только, как говорится, птички ставят, тут, значит, почитал, птица стоит, тут попостился, птица стоит. А интересы лежат вне Бога, вне души, вне вечности, вне Царствия Небесного. Для такого человека даже вот его земная жизнь является путем в ад.
Я благодарю вас, отец Андрей, за интересную беседу. И сейчас, во время рождественского поста, наверное, стоит узнать расписание в храмах, которые находятся поближе.
Конечно, я с вами очень согласен. И я думаю, что в первую очередь во время рождественского поста нужно позаботиться и побеспокоиться о том, чтобы поисповедаться, причаститься святых христовых тайн, наметить какие-то вот планы своей духовной жизни, что почитать, о чем подумать, какие сделать добрые дела. Ну, а среди вот этих занятий подумать, есть ли место и нужно ли мне соборование, и если есть, то можно сходить в храм, принять участие в общем соборовании, которое происходит в храме. А если у нас есть родные или близкие, которые находятся в каких-то тяжелых, сложных болезнях и не могут прийти в храм, то тогда из храма позвать священника домой для того, чтобы над нашими родными и близкими совершил эти таинства исповеди, соборования и причастия.
Спасибо большое.
Благодарю вас.